Глава 11. Браконьеры. Василисе, впервые в жизни оказавшейся в гиперпространстве и поэтому воспринимавшей все происходящее особенно остро, показалось, что они сорвались на паруснике с крутого склона и теперь с огромной скоростью падают. Вокруг мелькали какие-то разноцветные колодцы, похожие на вложенные друг в друга кольца разных размеров. В один из этих колодцев их занесло, завертело, оторвало друг от друга, и вдруг сверкнул ослепительный белый свет. Василиса, упав на что-то довольно мягкое, потеряла сознание. Спустя некоторое время она очнулась от того, что кто-то легонько похлопывал ее по щекам. К правой щеке прикасалось что-то холодное, будто металлическое, а к левой — мягкая и теплая. Девушка приоткрыла глаза и приподнялась. Оказалось, что это были руки капитана. Пират сидел рядом на корточках и пытался привести ее в сознание. Лицо у Крокса было обеспокоенным.
— Ты меня напугала. Почти 10 минут была без сознания, — сказал он с облегчением. Мы материализовались в полуметре от поверхности планеты, а потом сразу упали на траву.
Василиса, опираясь на руку капитана, встала и огляделась. Они находились на просторной равнине, заросшей высокой, чуть желтоватой травой. Справа от них простирались высокие до 2,5 метров заросли иван-чая. Это было одно из доисторических пастбищ Деметры в нескольких сотнях километрах от первичного океана и в нескольких десятках километров от периметра. Крокс понял, куда их занесло, едва взглянув на экран встроенного в его запястье мини-компьютера. Девушка, озираясь и словно не веря своим глазам, сделала несколько нерешительных шагов. Здесь все, каждая травинка, каждый цветок, даже огромный синий купол неба с кучевыми облаками — казалось ей настоящим чудом. Выросшая в двухцветном мире планеты вечных ветров, где не хватало красок, и привыкшая видеть только желто-белый песок и фиолетовое безоблачное небо, она была поражена обилием цветов и красок этого мира. Капитан любовался восторженным выражением лица девушки, и человеческая половина лица пирата, всегда сосредоточенная и озабоченная, смягчилась.
— Это Деметра. Здесь твой новый дом, — сказал он.
— А где остальные? Где Пшик, Баюн и Андрей с Лависой? — обеспокоенно спросила Василиса, вспомнив, что она давно не слышала лая своего пса.
— Не знаю, — сказал Крокс. В гиперпространстве капитан успел поймать только руку Василисы, той, которая стала ему теперь всех дороже.
«Вон они, наверное, идут», — обрадовалась она, заметив в высокой траве какое-то движение. Заросли иван-чая зашевелились, потом побеги его раздвинулись, и оттуда высунулась массивная удлиненная голова, покрытая чешуйчатыми наростами, с 2 короткими рогами на лбу и 1 рогом на носу. На затылке торчал жесткий красноватый гребень, прикрывавший шею и часть спины от укусов. Маленькие, утопающие в складках кожи глазки чудовища, с любопытством оглядывали новых существ, и великан стал похрюкивать, роя землю передней мощной лапой с 4 короткими когтями. Василиса, задыхаясь, подскочила к Кроксу. — Смотрите, капитан, там...
Тот резко повернулся к чудовищу, на мгновение напрягся, но потом усмехнулся.
— Это носач, — сказал он. — Здесь их так называют. На самом деле их научное наименование — трицератопс. Он травоядный и совсем не опасен. Смотри.
Капитан громко крикнул и топнул ногой, сделав вид, что хочет прыгнуть на великана. Огромный многотонный ящер отшатнулся, а потом повернулся и неторопливо побежал в заросли иван-чая.
«Вот уж не думала, что он такой трус», — удивилась девушка с уважением, глядя на киборга.
«Он не трус. Травоядные динозавры и даже хищные динозавры очень осторожны. Они опасаются подвоха, и поэтому, если видят что-нибудь впервые, то предпочитают не испытывать судьбу. Зачем рисковать без необходимости? Вдруг наши укусы ядовиты, или мы что-то замышляем?
«Так где же все-таки остальные?» — снова спросила Василиса, когда топот трицератопса, от которого подрагивала земля, затих вдали.
«Думаю, что нас разметало в гиперпространстве», — ответил пират. «Мы попали в какой-то вихрь. Возможно, что они тоже на Деметре, но где-то совсем в другом месте, или же...»
«Что или же?» — насторожилась Василиса.
«Будем все-таки надеяться, что они на Деметре», — избежал прямого ответа Крокс. «А теперь давай пробираться к периметру. Здесь небезопасно, можно наткнуться на рвунов, не говоря уже о Тирексе. Никогда не знаешь, когда они в последний раз обедали».
Капитан и девушка шли по равнине до позднего вечера, пока звезда Нателиана светила Деметры, не скрылась за горизонтом, и свет ее не утонул в спокойных водах первичного океана. Хотя Василиса не жаловалась, пират заметил, что она, смертельно уставшая от длинного дневного перехода, старается идти уже из последних сил и вот-вот рухнет на траву.
«Устроим привал. Ночью на равнине небезопасно», — сказал капитан.
«Но я могу продолжить путь, если нужно», — запротестовала его спутница. Она боялась показаться слабой, и за это упорство Крокс уважал ее еще больше. Эта хрупкая девушка обладала сильным характером, закаленным в ветрах и песках далекой планеты, как дамасский клинок. Капитан дал ей воды из фляги, днем они наполнили ее из небольшого петлявшего по долине ручья.
«Проголодалась?» — спросил пират.
«Немного, но это ничего. Порой в пустыне подолгу приходилось обходиться без еды, я к этому привыкла».
«Но только не со мной», — упрямо сказал Крокс. «Хотя в последнее время мне не очень-то везло, и я растерял все, что только можно было. Свое тело, корабль, боевого робота и попугая. Но мне кажется, кое-что я все-таки нашел».
«Что вы нашли, капитан?»
Пират усмехнулся, и только в его взгляде Василиса заметила боль. Капитан встал и вытащил из кобуры бластер, взятый им на страннике. Он положил оружие на траву рядом с девушкой и сказал:
«Помнишь, я показывал тебе, как пользоваться этой штукой? С ней ты будешь в безопасности. Сиди здесь и жди меня. Я постараюсь найти какую-нибудь еду».
«Но, капитан...»
«Сиди здесь и жди», —
настойчиво повторил он и скрылся в высокой траве. Василиса расположилась поудобнее, легла на спину и стала смотреть на огромный звездный купол неба над Деметрой. Она помнила, что мама рассказывала ей старое предание: «Если увидишь падающую звезду, то любое твое желание сбудется». И вот девушка стала высматривать падающую звезду, вглядываясь в мерцающие созвездия Вселенной. Она и не заметила, как уснула. Через какое-то время Василиса проснулась от оглушительного топота и испуганно вскочила. Вся долина содрогалась, как при землетрясении. В высоком Иван-чае ей трудно было рассмотреть, что происходит на равнине, но тут она вспомнила, что видела неподалеку большой известняковый валун. Девушка подбежала к нему и забралась на его плоскую поверхность. При свете звезд и выкатившихся из-за туч деметрианских лун по равнине бежало небольшое стадо огромных травоядных ящеров с маленькими, опущенными почти до самой земли, головами. Вдоль спины у животных от головы до хвоста тянулся двойной ряд треугольных костяных щитков. Еще четыре длинных костяных шипа были у динозавров на хвосте и, должно быть, служили им оружием. Днем капитан успел рассказать ей кое-что об этих травоядных, и теперь Василиса догадалась, что эти бегущие в ее сторону динозавры – те, кого пират называл стегозаврами, что в переводе означало «дракон-меченосец». Но что напугало этих гигантов, заставив их пуститься в паническое бегство, от которого дрожала вся равнина? Этого девушка не знала. Но тут она заметила, что за стегозаврами, преследуя их по равнине, быстро катится массивный планетоход с открытым верхом на лязгающих широких гусеницах. Машиной управлял робот, а в кузове, широко расставив ноги, стоял какой-то человек и обстреливал гигантов из крупнокалиберного ружья с оптическим прицелом. Вероятно, ружье было почти бесшумным, потому что его выстрелы заглушались шумом двигателя планетохода, и девушка слышала только пук-пук-пук. Василиса вспомнила, что капитан Крокс рассказывал ей про браконьеров, которые по ночам выбираются из периметра и, несмотря на правительственный запрет на охоту, отстреливают динозавров.
«Похоже, они убивают просто ради удовольствия», — сказал тогда пират. «Иногда утром на равнине находят несколько брошенных туш. Неудивительно, что в этих местах животные встречаются все реже. Возможно, пройдет всего пара сотен лет, и Диметра разделит судьбу Земли».
Планетоход стал набирать скорость, отрезая убегающих от зарослей. Выстрелы участились. Стегозавров было четверо, один взрослый самец, две самки и детеныш. Вдруг одна из самок рухнула, как подкошенная, и жалобно хрипло завизжала. Девушка не представляла, что огромный динозавр, весящий несколько тонн, может так пронзительно визжать. Должно быть, она чувствовала смерть. Остальные животные метнулись к зарослям, скрывшись в них, а планетоход остановился возле подранка и осветил жертву прожектором. Василиса едва успела нырнуть за крупный обломок скалы. Она была совсем близко, всего в 20 или 30 метрах от браконьеров.
«Еще одна готова, нужно ее добить»,
— услышала девушка надтреснутый мужской голос. Она выглянула из-за камня. В кузове планетохода около прожектора стоял высокий толстый мужчина с небольшими усиками. Он вскинул ружье и несколько раз выстрелил в подранка с очень близкого расстояния. Самка стегозавра последний раз взвизгнула. Чувство омерзения охватило Василису, будто она стала сообщницей убийства беззащитного травоядного существа, которое только казалось огромным и сильным, а на самом деле было робким и слабым. Забыв о бластере, который валялся в траве, она так и не подобрала его. Девушка выскочила из-за камня и закричала: «Что вы делаете, мерзавцы? Зачем вы ее убили?» Усатый вздрогнул и направил на незнакомку прожектор, ослепив ее и одновременно взяв на прицел. Увидев, что это девушка, он опустил ружье и, приказав что-то роботу, выпрыгнул из кузова. «Кто ты такая? А ну, отвечай!» — потребовал ответа толстяк, хватая девушку за руку. —
Шпионила за нами. Ты журналистка?
Василиса старалась вырваться, но усатый держал цепко, и она поморщилась от боли. Девушка заметила на защитной маскировочной форме браконьера золотой значок с буквами «От Безоп» и герб Диметры. —
Отпустите меня! — крикнула девушка. — Браконьерство запрещено законом. Я расскажу об этом властям! —
«Власть и так уже знает», — усмехнулся толстяк, показав редкие зубы. «Власть — это я. Браконьерство запрещено народу, но не запрещено правительству».
«Кто вы такой?» — спросила Василиса. Она не могла отвести взгляда от большого золотого значка с гербом.
«Только не делай вид, что не знаешь. Ты лжешь». И усатый неожиданно залепил девушке увесистую пощечину, от которой она едва не упала. «Я начальник службы безопасности президента, и ты это знаешь, журналистка несчастная. А ну же, выгони сюда свою скрытую камеру. Ты ведь снимала это все на пленку».
«У меня нет никакой скрытой камеры», — крикнула Василиса, и ее
щека горела от пощечины. Она попыталась броситься на усатого, но тот снова ударил ее по щеке.
«Не ври, или я прикажу стереть у тебя память. Альберт, неси сюда шлем для стирания памяти».
Из кабины планетохода показался тощий, похожий на паука робот с длинными руками. Он все время нервно поскрипывал, а в руках держал большой белый шлем с какими-то проводками.
«Сейчас ты все забудешь, хорошая моя, забудешь все, что видела. И про динозавров, и про браконьерство. Вообще из твоей памяти исчезнет все, что ты видела в последний час. Скажи еще спасибо, что я тебя вообще не убил», — издевался усатый.
Он хотел надеть шлем на девушку, но она оттолкнула его и закричала: «Капитан! Капитан Крокс, на помощь!» И тотчас новая пощечина обожгла ее. Толстяк наклонился над упавшей Василисой, зрачки его сузились, и он прошипел, как змея: «Что ты сказала, Крокс, капитан Крокс? Так ты шпионка этого наглого пирата, а ну отвечай, где искать этого мерзавца?» Василиса подняла на негодяя свое бледное, но решительное лицо. По щеке у нее катились прозрачные слезы.
«Отвечай, где пират, мерзавка, или я применю гипновоздействие и долька за долькой считаю всю информацию с твоего мозга. Где Крокс? Где его искать?»
Неожиданно глаза девушки загорелись торжеством, и она улыбнулась сквозь слезы. Как хорошо, что браконьер не видит, что происходит у него за спиной.
«Где капитан Крокс? Говори, шпионка, где его искать?» — шипел начальник службы безопасности.
«Вам не нужно его искать. Он сам вас уже нашел!» — радостно воскликнула Василиса.
«Что?»
Усатый стремительно обернулся, бросив девушку и схватившись за кобуру. Но достать оружие он уже не успел. За плечами у него вырос высокий темный силуэт, а потом сильнейший удар в подбородок отбросил толстяка на метр. Пират снова шагнул к нему, и следующий удар отшвырнул начальника службы безопасности на борт планетохода. Он ударился об него затылком и, потеряв сознание, мешком свалился на траву.
«Василиса, где мой бластер? Я его поджарю!» — прорычал разгневанный капитан.
Он шагнул к браконьеру и выдернул из кобуры оружие. Паукообразный робот-секретарь Альберт испуганно попятился, дрожа и скрипя от страха.
«Умоляю вас, нет, я служил ему, а теперь буду служить вам», —
забормотал он. Капитан Крокс снял предохранитель и прицелился в начальника службы безопасности.
«Не надо их убивать, капитан!» — крикнула Василиса, удерживая пирата за кисть.
«Но он дал вам пощечину, вам, самой прекрасной девушке в галактике! Такие вещи не прощаются!»
«Пощадите их хотя бы ради меня, прошу вас!»
Капитан Крокс нахмурился. Несколько секунд он колебался, а потом сунул бластер усатого в свою кобуру. Он поднял лучевое ружье, взвесил его на ладони и с размаху разбил о гусеницу планетохода.
«Ручаюсь, мы с вами еще пожалеем, что сохранили им жизнь», —
пробормотал он, глядя, как начальник службы безопасности со стоном пытается приподняться.
«Если давить скорпиона, то нужно раздавить его совсем, иначе впоследствии он снова укусит тебя».
Капитан наклонился, поднял толстяка за шиворот одной рукой и отбросил его от планетохода, как котенка. Трусливо приседая, робот Альберт отбежал в сторону, держась от разгневанного пирата на почтительном расстоянии.
«С вашего позволения, господа, мы любезно воспользуемся вашим планетоходом», —
вежливо сказал Крокс и помог Василисе забраться в кузов. В нем она увидела связку птиц и подбитого в крыло птеродактиля, который все еще бился, подняв голову с затянутыми предсмертной пленкой глазками. Когда девушка увидела это, ее снова охватила ненависть к усатому.
«Но до периметра 40 километров, оставьте нам хотя бы рацию, я вас умоляю», —
пришептывая, попросил Альберт. Начальник службы безопасности молчал, но сверлил Василису и капитана ненавидящим взглядом.
«Чтобы вы натравили на нас звездный патруль», — усмехнулся капитан. «Всего хорошего, господа. Хоть раз в жизни полюбуйтесь природой не через прицел ружья».
Он прыгнул в кабину, снял машину с ручного тормоза и, взявшись за рычаги управления, тронул планетоход по направлению к периметру. Машина ехала очень быстро, и капитан не сомневался, что они будут у цели задолго до рассвета. Через некоторое время
Василиса постучала в купол и попросила пирата пустить ее в кабину.
«Но здесь тесновато», — сказал Крокс.
«Ничего страшного. Не могу сидеть рядом с убитыми птицами. Скажите, капитан, почему такого подлеца, как этот толстяк, наделили властью?»
«Их ею не наделили», — усмехнулся капитан Крокс. «Они ее берут сами, во всяком случае, те из них, которые обладают не только подлостью, но и хитростью».
«Но неужели на Диметре никто не может понять, что он плохой, очень плохой человек?» — удивилась девушка.
«Видно, что вы выросли на необитаемой планете. Разумеется, могут. Обычно так и происходит. Но тогда в действие вступает другой механизм — человеческой трусости. Власть — это своего рода пирамида трусости, и чем ближе к основанию пирамиды, тем больше боязнь потерять власть. Баюн, не говорил тебе пословицу «Моя хата с краю, знать ничего не знаю». Так вот, у всех хаты с краю, и никто не хочет наживать себе могущественного врага.
Я всего этого не знала. Я еще совсем не разобралась в мире людей.
У тебя все еще впереди, и приготовься к тому, что не все открытия будут для тебя приятными, — сказал Крокс.
Он внимательно смотрел на долину, по которой ехал планетоход, и управлял им, держа руки на гусеничных рычагах. Василиса, глядя на тонкие правильные черты этой стороны его лица, впервые подумала, что когда-то капитан был красивым мужчиной. Планетоход мерно покачивала, девушка положила голову на стальное плечо пирата и уснула спокойно и безмятежно, как когда-то в детстве, когда был жив ее отец.